Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие питай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Око церковное. В эфире цикл передач, посвященный разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин. Дорогие наши слушатели, программа «Око церковное» с ее постоянным ведущим, протодиаконом Павлом Трошенкиным, сегодня в эфире, и мы продолжаем говорить о богослужении Русской Православной Церкви, сравнивать наше богослужение и богослужение наших братьев, сторонников старого русского богослужебного обряда. Мы с отцом Павлом находимся сегодня в промежутке между неделей крестопоклонной и неделей святителя Григория Паламы, творца выдающегося творения Лествицы. Святитель Григорий Палама – это четвертое воскресенье Святой Великой Четыредесятницы. Наша программа выходит накануне этого дня. А вчера мне прислали уже отец Павел стихиру на приполовение Святой Великой Четыредесятницы. Оказывается, половину поста мы уже прошли.
Здравствуйте, Николай Владимирович. Добрый вечер или день, братья и сестры. Хотел бы сразу сделать маленькое отступление по поводу лествицы. Очень рекомендую. Сейчас просто времени нету, но это очень интересное явление в духовной жизни русской церкви, прежде всего старообрядческой церкви, это русские четки, которые называются лестовка, и которые не просто являются неким образом счета, но которые постоянно о чем-то очень важном в духовном таком восхождении нам повествуют. И очень рекомендую, поищите, найдите и почитайте о русской лестовке, и, может быть, и приобретете себе у наших братьев-старообрядцев очень хороший способ, как бы через руку, через восхождение по этой лестовке не разбрасываться мыслями во время богослужения, а быть таким сосредоточенным. Вот ведь у старообрядческой церкви принято, что не только духовенство, но и миряне все на богослужении, я думаю, и на домашней молитве держат в руках эти лестовки. Еще раз хочу напомнить, что наши с вами беседы – это прежде всего знакомство и попытка как бы поглубже разобраться в текстах богослужения, не столько в обрядовой стороне, а больше именно в текстах, которые, ну, так вот уже сложилось, не всегда миряне слышат, но знакомство, по-моему, не будет препятствовать чему-либо, и поэтому мы ведем такие лингвистическо-филологические разборы по мере возможности. Еще раз прошу, если среди вас найдутся люди, которые заметят в моем рассуждении какие-то недочеты или ошибки, очень прошу, сообщайте, поправьте меня. Я буду рад с удовольствием прислушаться к вашим замечаниям, особенно если я что-то не точно скажу о старообрядческой редакции богослужебных текстов. В последний раз мы начали читать основной текст молитвы священника на евхаристическом каноне, то есть после слов, когда священник призывает всех, всю общину церковную, иметь сердца горе, оставить мысленно, временно все, что только нас связывает с земными заботами, и сосредоточиться на вышнем мире. Итак, я позволю себе прочитать до того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Священник читает: «Достойно и праведно тя пейте, тя благословите, тя хвалите, тя благодарите, тебе поклоняйтесь и на всяком месте владычествует твоего. Ты, бо еси Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый, такожде сый ты и единородный твой Сын, и Дух твой святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси, и от падшей восставил еси паки, и не отступил еси, вся творя, донде же нас на небо возвел, и царство твое даровал еси будущее». Все, о чем здесь говорится, мы более-менее подробно разобрали в прошлый раз, а теперь продолжим читать этот текст далее. Вот что мы читаем. «О сих всех благодарим тя, и единородного твоего Сына, и Духа твоего Святаго». О чем же мы благодарим? И еще раз говорится: «О всех их же вемы и их же не вемы, явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас». То есть за все то, что мы видим в этом мире, что мы познаем, чему нас учат, и за то, что мы не видим, но так или иначе это воздействует и на наше тело, и на наш дух. Это могут быть разные обстоятельства, в том числе даже вот простой пример. Ведь мы каждый день хлебушек кушаем. А разве мы видели того заботливого пекаря, который нам это готовит? Нет, не видели. Но мысленно как бы благодарим его за заботу о нас, неизвестных ему лиц. Вот все и даже более и более и более то, что мы знаем и то, что мы не знаем, явленное и неявленное в нашей жизни, мы благодарим Господа. И интересно, маленькое отличие в тексте старом. Явленных и неявленных благодеяниях это есть. Еже на нас бывших благодарим Тя. А далее идет следующее продолжение. Я думаю, перед этим вот все ясно более-менее. А вот далее благодарим Тя и о службе сей. Юже от рук наших приятий сподобил еси. Вот здесь я хотел бы остановиться. Сейчас я вам прочел выражение, записанное в старой редакции. В новой редакции, после Никоновской, звучит немножко по-другому. Юже от рук наших приятий изволил еси. Итак, изволил у нас и в старой Руси сподобил. Казалось бы, особого разницы на первый взгляд не видно, но она есть. И вот такой нюанс. Послушайте, пожалуйста. Сам глагол «сподобити» – это значит, во-первых, дать возможность, удостоить, даровать, собрать, снабдить, обеспечить, подготовить. Вы уже, я думаю, знаете, откуда у меня эти все сведения – из словаря русского языка XI-XVII веков, академический словарь. Так вот, на фоне вот этого перевода, смысла этого слова «сподобите», получается вот что, что мы от Господа получаем знания, способности, извините, материал, хлеб, вино, получаем от Него, и Он нас научает и готовит вот к этому великому акту от рук наших приятий сподобил. Ты участвовал в нашем становлении, как священника, даже и мирян, церковных людей, да? И на фоне этого изволить. Почему-то заменили в новой редакции на «приятие изволилось».
Но это разные совсем.
Совершенно верно, Николай Владимирович. Так вот, я и хотел обратить внимание. Изволить. Захотеть. Пожелать. Да, Господь может и не принять наши жертвы, как у Каина. Может и так. А также изволить это предпочесть, выбрать, выразить свою волю, распорядиться, позволить, разрешить. То есть, некая отдаленность. Получается, мы все это сами как бы приготовили, сделали и приносим Владыке Господу, а Он может изволить,
может не изволить.
Вот такое отношение, как на Древнем Востоке к каким-то деспотам. Вот Он от нас далеко, мы все недостойные кланяемся и не замечаем, но все, что мы можем, мы приносим. А сподобие все наоборот. Он с нами, Он наш Отец, мы Его дети, мы многое не умеем. Он нас учит через наших предшественников, мудрых учителей, через родителей и так далее. Готовит нас тут. И вот Он сподобил нас, и мы принесли. Уже заранее есть огромные нити связи между детьми и Отцом Небесным. А вот изволил мне кажется, несколько холодновато звучит. Ну да, пусть будет то, что есть. Если возникнут какие-то недоумения в моих рассуждениях, пожалуйста, сообщайте, попробуем пообсуждать. И так далее. И вот следующая фраза. «Юже от рук наших приятелей изволил иси, аще, и предстоят тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувими, серафими, шестокрылатые, многоочитые, возвышающиеся пернатии». Что мы в старом читаем? «От рук наших приятелей сподобил иси». И точка. У нас запятая. И дальше идет «аще и предстоят». Даже если ты изволил принять от рук наших, но в том случае, даже если к тебе предстоят тысячи архангелов и тьмы ангелов, а ты нас заметил, маленьких, недостойных, и изволил принять. Какой характер в старом тексте? Попробуйте слушаться. «От рук наших приятий сподобил». Точка. «Та же тебе предстояху тысячи архангелов, тьмы ангелов, херувими, серафими, шестокрылатые, многоочитые, возвышающиеся, пернатые». «Та же» — это «так же», как «они тебе предстоят вечно и хвалят твою благость, Господи». Оказывается, и мы, недостойные, стоим рядом. И этому ты нас сподобил. «Та же тебе мы пришли, а также, кроме нас, мы знаем, вокруг тебя воинство, архангел, тысячи, тьмы, ангел». Напомню, тьма — это 10 тысяч. Тьмы — десятки тысяч, ангел, херувими, серафими. А вот дальше интересна особенность такая. В нашем варианте шестокрылатии, многоочитии, то есть множественное число. В старом тексте шестокрылатая, многоочитая, возвышающаяся, пернатая, то есть двойственное число. Речь идет только о высших степенях ангельской иерархии, херувимах и серафимах. И они, кажется, где-то есть и в Библии, и в богослужебных книгах, что они беспрестанно находится в движении и восхвалении. Ну, вот этот момент можем уточнить, где
об этом сказано. У преподобного Иоанна Дамаскина есть прекрасное творение, да? Называется «О небесной иерархии».
А, точно, есть, правда. Вот, и слово хочу уточнить «пернатии». «Пернатии» — это чисто человеческий образ, без такого все-таки материального некоего взгляда через наши органы зрения было бы затруднительно, поэтому ангелов, и тем более вот херувим, серафим, всегда изображали с крыльями, вот тем более, как-то в одной стихе речь, 6 крыл закрывают, 6...
Двумя летают.
Ну, это надо уточнить. Сейчас главное сказать, что вот шестокрылатые, многоочитые, возвышаются пернатии, то есть имеющие способность летать. Пернатые по языку, это означает, что имеющие крылья, состоящие из перьев, пернатые. Вот в чем дело.
Давайте вот здесь я прочту
просто. А, пожалуйста, да.
«Преподобный Ефрем Сирин: и серафимы, стояху окрест его, окружали его и парили над ним, и двумя крылами покрываху лица своя, показывая тем, что и они не дерзают взирать на Господа». Вот это Иоанн Златоуст также пишет. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лице свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его».
Спасибо, Николай Владимирович, за очень ценную цитату. И вовремя, как всегда. Спасибо. И вот эта молитва заканчивается. К сожалению, большинство людей ее не слышит. Так вот, заканчивается все-таки возгласом, когда священник в полный голос возвещает слова, которые Иоанн Златоуст и Иоанн Дамаскин приписывают херувимам и серафимам.
победную песнь, поющее, вопиющее, взывающее и глаголющее. А вот дальше идут уже сами слова «свят», «свят», «свят» и так далее. Мы еще к ним подойдем. Я хотел бы ваше внимание остановить на формах глагола, который употребляется в этом возгласе. Победную песнь «поющее», «вопиющее» – это наречие. Это наречная форма. А в старом тексте четко идет полновесный глагол. Победную песнь «поюща» – двойственное число. И «вопиющее» – «взывающее» и «глаголющее». Вот небольшая разница, а чуть уже другое. Не в форме наречия некоего дополнения, а в полноценном глаголе. И хор, клирики, как сказано в служебнике, клирицы поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и землю». Я читаю старый вариант. «Славы твои я». Исполнь, исполнь, наполнил. Это причастие.
Прошедшего времени, как, да?
Краткое, да, причастие прошедшего времени. Исполнивший небо и землю твоей славы. Еще раз хочу напомнить, говорил об этом, что под словом «слава», вернее, словом «слава» и в Библии, и в богослужебных книгах, прежде всего в Библии, это перевод еврейского слова, которое означает явление бытия, источника бытия. Вот что такое слава Божия. И поэтому исполни небо и земля, слава твоя, это не трубы и не медные тарелки, а это всеприсутствие Божие и его, если можно дополнить, и великий промысел о всем, начиная и с микромира, макромира и кончая человеком. Обо всем. Он везде. Слава его, он вездесущий.
Все проникновения.
Да. Осанна вышних. Вот интересно, что это слово «осанна», она практически в Ветхом Завете, кажется, не встречается. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Кажется, она не встречается. Но вот этот возглас, который, ну, наверное, где-то в отдалении, в таком сравнительном, можно сопоставить с нашим русским «ура», может быть, от радости, от чувства победы. Наши воины и люди восклицали, кричали «ура!», то вот и здесь вот это еврейское слово, по всей видимости, может направить нашу мысль на то, чтобы выразить восторг, выше которого может и не быть ничего. И далее говорится «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». И еще раз «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Это кто? По всей видимости, прежде всего, это Христос, который пришел к нам на землю, жил, учил нас, а теперь приходит, можно сказать, ежедневно в литургии по его заповеди к нам недостойным своим телом и кровью. И также, я думаю, можно назвать и детей Божиих, нас с вами, если мы осознанно, верно, как мы это выразили в символе веры, идем ему навстречу. И церковь, может быть, этими словами, я так думаю, и приветствует и нас с вами, каждого лично. Благословен ты, который приходит к Господу во имя Господа. Осанна вышних. Мы все идем горе, имея сердца. И попомня апостола Павла, его знаменитое слово «хощу разрешитеся», да, и быть с Господом.
Отец Павел, если позволите, да, два слова, да, по поводу выражения «осанна вышних». Буквально с еврейского это «Господи, спаси же, Господи, поспеши же». Или, в переносном смысле, благодарение Богу за уже какое-то совершенное благодеяние, а мы помним из Священного Писания, и скоро мы это услышим в храмах, праздник Вайи, входа Господня в Иерусалим, как встречали Иисуса, победителя смерти, воскресившего Лазаря, жители Иерусалима, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне. Так они приветствовали его накануне крестных страданий.
Спасибо, Николай Владимирович. Вы еще раз меня выручили, мой недостаток. Спасибо большое. Итак, что происходит в алтаре? Немного о внешнем проявлении, то есть в обрядах. Священник стоит перед престолом, молится, а диакон в этот момент обходит престол, подходит к нему с правой стороны, если иметь в виду престол, с которого Владыка Христос взирает на храм. То есть для молящихся это как бы левая сторона. Итак, он подходит с правой стороны к престолу, и перед словами «Победную песнь» он поднимает звездицу, которая еще остается на дискосе, и ею совершает крестное знамение, прикасаясь каждым из четырех сторон звездицы, концов таких, к дискосу, на словах «Победную песнь поющего, пьющего, взывающего и глаголющего». Интересно, немножко отличается богослужебная практика старообрядцев, и вот, насколько я помню, совершается следующим образом. Я сейчас зачитаю замечание это в служебнике. «И диакон взимает звезду, то есть звездицу, и трижды притычет ко святому дискосу». Трижды. «И отерный на литоне, поцеловав, полагает вместе с воздухом». То есть не прикасается концами звездицы по очереди крестообразно к дискосу, а, подняв его, опускает с неким таким звуком трижды. Вот такая обрядовая особенность есть у старообрядцев в этот момент. И сейчас сохранилось у нас только во время архиерейской службы такая особенность, когда вновь рукоположенный диакон принимает репиду, то есть некий такой длинный жезл, на конце которого укреплен такое круглое изображение ангела.
А что это изображает? Вот как это?
Ангельские силы, как бы соучастники, чтобы видимый такой образ невидимого присутствия ангельского. И стоит диакон тоже с правой стороны и легким движением сверху вниз, как бы омахивает святые дары. Как вы можете себе представить, например, какой-нибудь там восточный владыка в жаркой стране, рядом стоит раб и опахалом таким навевает на него свежий воздух. Так, что же интересно, есть замечание. И в нашем служебнике следующее мы читаем. «Та же диакон приходит и станет на десней стороне, то есть на правой, и всем репиду в руце, омахивая тихо, со всяким вниманием и страхом, вверху, то есть над верху святых даров, яко не сести мухам, ни иному часовому таковому». Да, ну, по всей видимости, имеется в виду все-таки на Востоке назойливые насекомые могли, наверное, и сейчас каким-то образом проникают, вот чтобы не упало случайно в святую чашу, вот можно было репидой омахивать. Сейчас иногда просто прикрывают таким небольшим, как
называют? Покровом.
Покровом, да, спасибо. Небольшим совершенно. Интересно то же самое, но не могу пройти мимо, просто выражения совершенно интересные. В старообрядческом служебнике диакон, поцеловав звезду, звездицу полагает с воздухом, то есть вместе с большим покровом, и переходит и стоит на левой стороне. У нас на правой, а у них все-таки переходит, стоит на левой стороне Писон. И аще есть репида, приемью диакон. Ее берет диакон и стоит ветря святая тихо. Вот так вот, создавая некое движение воздуха со всяким вниманием и страхом, яко верху святых не сесть мухам или иному, которому такову. А если нет репиды, то одним из покровцов стрежет, так буквально написано, стрежет же елика сила, да никако приткнется ко святому потерю и испрокинет того, что имеется в виду, чтобы, омахивая, совершая это движение, был диакон максимально внимательным и случайно не задеть святую чашу и, не дай Господи, опрокинуть, и будет беда. А иерей, преклонившись, опять молится. И вот что говорит священник. Кстати, хочу заметить, что когда-то очень давно один мой педагог, может быть, даже отец Матфей, обратил мое внимание на то, что в течение евхаристического канона от «Горе имеем сердца и благодарим Господа» до «И да будут милости великого Бога», чем заканчивается, а дальше уже Евтиния идет, все это единая молитва, разделенная так вот, видимо, на некоторые части. Поэтому следующая часть этой молитвы связывает нас с предыдущим перечислением множества тысяч и тем ангелов. Что же глаголит священник? «Сими», то есть с этими, «и мы блаженными силами, владыка человеколюбчи, вопием и глаголем». Я здесь остановлюсь. Хотел обратить внимание, и, может быть, это внимание даже привлечь и рассуждающих в литургическом даже плане богословов. Послушайте, что в старом тексте «сими и мы божественными силами, владыка человеколюбчи, взываем и глаголем». В чем разница? У нас «блаженными силами». То есть, как бы они сами по себе. Они счастливы. Они рядом с Богом. Они созданы Богом безгрешными. Вот. И они как бы счастливы сами в себе. Что в старом мы говорим? Старый текст называет их божественными силами. Творей ангелы, своя духи и слуги своя, пламень огненный. Они ангелы. Тоже, наверное, вот, Николай Владимирович, стоит где-то посмотреть, где-то есть цитата, что ангелы по сути своей, это, ну извините за такое современное слово, исполняют функции, которые поручает им Господь. То есть они не сами по себе, а они божественные силы от источника главного совершают то, что им повелевается. И даже где-то тоже в Библии есть такие выражения, что, по-моему, у Павла или у апостола Петра, что есть ангелы, которые заботятся о людях, есть ангелы, которые заботятся, ну, извините за такое слово, о как бы природе, о животном мире. Вот где-то я такое читал, но, к сожалению, сейчас не смог найти. У меня, извините ради Бога, с цитатами плоховато. Спасибо, Николай Владимирович, выручает все время.
Я вот кратенько, да, основные функции ангелов, ага, словословие Бога, постоянное поклонение ему, главная задача – участие в божественной литургии на небесах. Это, видимо, та литургия, которая совершается присно, то есть всегда. Да. Роль посланников Божьих, передача божественных откровений людям, защита праведников, направление человеческой жизни по воле Божьей, помощь людям, каждый имеет своего ангела-хранителя, исполнение суда Божьего над беззаконниками, поучение православной церкви, вот чины ангельского воинства, и у каждого свои особенности служения и обязанности служения Творцу.
То есть Господь, если можно так понять, распределяет, свою божественную волю, свой промысел по конкретным представителям ангельского чина, и они являются исполнителями. Так это и есть божественные силы, они же бесплотные. Вот эта сила, мы можем разве силу увидеть? Только ее проявление, любой силы. Вот такая особенность, зачем нужно было переводить на блаженные великое слово «божественные».
А я вспомнил почему-то фразу, к месту или нет, покойного протоиерея Сергия Правдолюбова, который сетовал на то, что мы часто вот применяем какие-то выражения привычные, не думая об их последствиях и вообще о том, что они собой являют. «Ангелы за трапезой», мы говорим. Ну, вроде бы в хорошем таком смысле, и отвечаем, невидимым предстоит. А если бы предстоял видимо, сказал отец Сергий, я думаю, мало кто бы смог сесть за эту трапезу, потому что вид-то его огнеподобный, и ангел, если бы он явился, едва ли состоялась бы трапеза человеческая. Так говорил батюшка.
Да, кстати, в этой фразе, ведь она существует и у русских старообрядцев. Правда, она звучит чуть-чуть по-другому. Если я не ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, братья наши. У нас говорят «ангела за трапезой». Ответ-то чаще всего не тот, которого сказали. А чаще всего говорят «спаси Господи». Вот что говорят чаще всего.
Как будто мы можем ими распоряжаться.
Да. А вот вы дали правильный ответ. И вот у старобрядцев точно так же. Но только не «ангел», они говорят «ангел за трапезой». Ответ «невидимо предстоит».
Как бы разделенные предложения назвать.
Нет, это «ангел за трапезой», «невидимо предстоит». Это одно предложение. А «ангела», то есть это слово получается, стоит в винительном падеже. «Я вам принес ангела, нате, возьмите». Ну как-то «ангел за трапезой», «невидимо предстоит».
Очень просто хорошо. Как напоминание, очень
да,
хорошо.
Да, 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 да. То есть ведите себя. Я, может, немножко отвлечься, я не помню, рассказывал или нет, когда-то очень давно присутствовал на похоронах одной женщины в городе Каунасе. Это поморская церковь, ну, старообрядческая. И вот после продолжительного отпевания, пребывания на кладбище, прощания и так далее, была трапеза, да еще в несколько заходов, потому что очень много людей съехалось, ее знали многие в Литве, старообрядцы. И все сидели, кушали то, что давали, а посреди зала, где была трапеза устроена, стоял чтец и читал слово о упокойных наших братьях и сестрах. Не помню, конечно, кого, Златоуст или Афанасия Великого, но и все внимали, ни одного лишнего движение и слово. Покушали, помолились. Вот, ангел за трапезой невидимо предстоит. И все, вкушая необходимую пищу, внимали и великим словам наших великих учителей.
Может быть, и слово о смерти свидетеля Игнатия Брянчанинова.
Но все-таки там старообрядцы.
Да, наверное, едва ли.
Едва ли, потому что лежала такая большая старопечатная книга, по ней читали по-славянски, не по-русски, по-славянски читали.
Ну, у Ефрема Сирина много таких слов.
А может быть.
Конечно.
А может быть, Ефрем Сирин. Спасибо еще раз за вашу подсказку. Итак, и мы с божественным, блаженными силами владыка человеколюбчего пьем и глаголем. Так же, как и они. Свят еси и пресвят. И ты, имеется в виду Бог Отец, и единородный твой Сын, и Дух твой святый. Точно так же и в старом тексте. Далее. «Свят еси и пресвят, и великолепна слава твоя, и же мир твой тако возлюбил еси, яко же сына твоего единородного дати, да всяк, веруя в него, не погибнет, но имать живот вечный». В старом варианте. «И же мир твой тако возлюби, яко сына своего». Не твоего, а своего единородного дати, якуда всяк веруей вонь в него не погибнет, но имать живот вечный. Все одинаково так же. А далее говорится о сыне. Иже пришед, то есть тот, который придя, и все еже на смотрение исполнив. Что такое смотрение? я понимаю, что речь идет о промысле Божьем, о людях, о каждом из нас. Великий промысел, что Бог хочет сделать для нас. И вот все, что было, можно сказать, в Великом Совете Святой Троицы о Сыне, Он пришел, и все, что требовалось сделать, Он исполнил. Вплоть до того, что, как Он говорит своим ученикам, неужели вы сомневаетесь, что я не могу умолить Отца, и Он мне предоставит? А как же исполнится весь промысел, все, что записано пророками в Писаниях? Итак, далее. «В нощь, в ню же предаяшися, паче же сам себе предаяше за мирские живот», то есть в ту ночь, когда он был предан, «и тем более мы знаем, что за жизнь мира мирский живот, за жизнь мира не только здесь, на земле, за жизнь мира как человеческого сообщества верных христиан и жизни будущей, он сам себя предал». Несколько позднее мы услышим еще слова по поводу вот этой особенности, что он сам себя предал. Но это чуть позже еще будет. И вот в эту ночь, когда он был предан, он приел хлеб во святые своя и пречистые, и непорочные руки. Приел хлеб. Вот особенность тоже грамматическая. Обратите внимание, в нашем служебнике написано «приел хлеб во святые свои пречистые непорочные руки». Что в старом? «Приел хлеб святыми своими пречистыми непорочными руками». Он действует. Не от кого-то он «приел хлеб святые свои руки», а он действует святыми пречистыми непорочными руками. Далее. «Благодарив, благословив, освятив, преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек». Здесь все точно так же в старом варианте, за исключением, может быть, слова «преломив». Тут такая форма более древняя, причастная прошедшего времени, «преломле». Вот такая форма просто иная, но по сути то же самое. Итак, мы снова в храме после окончания пения хором «Свят, свят, Господь Саваоф, Осанна Вышних», мы слышим голос священника, который говорит слова Спасителя на Тайной Вечере. «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». В старом редакции все точно так же, за исключением только одного союза «и». «Приимите и ядите. Сей есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». То есть прощение, оставление. Мы идем дальше, а они пусть остаются на обочине нашей прошедшей дороги, и оглядываться на них не будем. Идем вперед, потому что нас к себе зовет Христос. Все люди, кстати, интересно, в нашем служебнике написано «лик», то есть хор поет «аминь». В старом служебнике написано «и людие». Я не знаю, действительно ли так происходит на практике, не знаю, но здесь написано, что все люди должны произнести «аминь», потому что служит церковь.
Отец Павел, а что такое лик? Почему лик? Я всегда задавался этим вопросом.
Ой, немножко не готов. Надо будет подготовиться. Но вообще под ликом имеется в виду некая группа. Само слово происхождения я себе запишу, обязательно уточню. Если я не знаю, я честно признаюсь. Я посмотрю обязательно. Тут, извините, я отвлекусь немножко. Тут мне знакомые прислали малюсенький рассказик о том, как человек, уже будущий священник, он где-то в Новгородской или Псковской области путешествовал. И вот в одном доме, где он ночевал, старушка, которая там хозяйка была, сказала: «Я вот понесу, положу это на Русь». Он удивился. Куда-куда? На Русь надо положить. Подсохнет, вот там что-то мокренькое было. Он как на Русь. А дедушка с печки ему говорит. Да она положит на светлое место свободное, чтобы высохло. И вот этот автор этой заметочки, вот якобы утверждает, что под словом «Русь», которая могла сохраниться в диалектах русских, имеется в виду не какие-то скандинавские племена, пришедшие к нам править, а «Русь» означает «светлое место». Но я чуть-чуть засомневался, решил проверить. К сожалению, я не нашел этого слова ни вот в этом академическом словаре XI-XVII веков, ни у Даля Владимира Ивановича нету этого слова, как отдельной статьи. Вот, интересно, надо будет еще где-то покопаться. Так что это всегда очень любопытно понять изнутри это слово, выражение. Так вот, лик я позволю себе крупно записать, чтобы я уточнил, казалось бы, простое слово. Обязательно в следующий раз поделюсь своими археологическими изысканиями.
А я сразу наткнулся в интернете на фрагмент рассказа Романовского. Есть у слова «Русь» и еще одно значение, которое я не вычитал в книгах, пишет автор, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами, за болотами встречаются деревни, где старые люди говорят по-старинному. Тихо, смирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова. Цветочек-то погибал, я его вынесла на Русь, он и зацвел. На Русь, ахнул я, на Русь. Молчу, боюсь, в третий раз спрашиваю. На Русь, соколик, на Русь, на самую, что ни на есть, Русь. А что такое Русь? Светлое место.
Да, вот видите, но хочется удостовериться по своей привычке, все-таки найти. Вот в двух словарях пока не увидел. Пока не увидел. Хорошо. Итак, лик, хор или люди все произносят аминь. Истина. То есть подтверждая слова священника. В этот момент, когда священник произносит эти слова, приимите, едите, он и диакон, у диакона в руках орарь, указывают правой рукой на дискос с агнцем. После аминь священник тихо произносит «подобне и чашу по вечери глаголя». Вот тут тоже я хотел бы остановиться. Слово «вечеря» имеется в виду не просто ужин, как это по-славянски всегда звучит, даже на Украине «вечеря» так до сих пор и говорят, повечерите, так. Но здесь имеется в виду все-таки пасхальная вечеря, которая у иудеев, у евреев и до сих пор проходит по очень строго регламентированному порядку, в котором не просто подача блюд или вина идет друг за другом в какой-то цепочке, а и то, что говорится за столом, тоже регламентировано. В том числе, например, там, если мне не изменяет память, кто-то из детей должен обязательно, например, задать вопрос отцу, а почему мы это празднуем? И он должен рассказать о выходе евреев из Египта, из плена, и что это вот Пасха и так далее. Так вот, эта вся вечер это имеет название Агада. Агада. Может быть, я не точно произношу, но есть. И кто желает, может познакомиться с этим порядком. Но там, по-моему, участвуют три, по-моему, если не ошибаюсь, бокала вина, которые выпиваются в определенные моменты ужина, а Христос последний бокал уже связал с новым бытием человечества. С новым. И он уже сказал, что это не просто вино, которым мы воспоминаем этот выход из Египта и своих отцов, но мы уже говорим другое. И вот его слова снова звучат под сводами храма. «Пейте от нея», то есть от чаши, «все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы», то есть та, которая за вас и за многих изливаемая в оставление грехов, она не была пролита когда-то, она и тогда, и до сих пор она изливаемая, потому что она кровь Христа. Точно такой же текст и у наших братьев-старообрядцев. Опять священник и диакон делают поклоны, люди или лик поют или произносят «Аминь», и в этот момент священник небольшой отрывок молитвы продолжает. Что он говорит? «Поминающе уба, спасительную сию заповедь, и вся, я же о нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную, то есть справа от Бога Отца, сидение, второе и славное, паки, пришествие». Это говорится тихо, говорит это священник. Немного по-другому звучит старый текст. Я обращу ваше внимание на другие слова. «Поминающий оба ныне спасительную сию заповедь», вот слово «ныне» в нашем варианте опущено, нету, «и всех», а у нас «вся», «и всех, еже у нас бывших, креста, гроба, тридневного воскресения», идет в родительном падеже, которые были. Странно немножко это звучит, потому что в нашем варианте идет именительный падеж. Все, что было, мы вспоминаем крест, да, гроб и так далее. Бывших креста, гроба, тридневного воскресения. Вот такая форма, которая, кстати, очень возможно относится к одному из многих падежей русского, а значит, и славянского языков. И оказывается, у нас падежей-то не 6, а все 15. Так вот, один из таких падежей, я вот специально выписал, называется «ждательный». Ждательный падеж или, по-другому, родительно-винительный. Например, мы, когда говорим «ждать письма», но мы не говорим «ждать письмо», «ждать письма» или «ждать у моря
погоды».
Ага. А надо по строгому «погоду». А мы действительно все говорим «у моря погода». Вот этот ждательный падеж, мне кажется, и здесь употреблен. Если нас слушает кто-нибудь из ученых мужей или жен, филологов и лингвистов, я с удовольствием бы услышал их мнение по поводу вот этого необычного для нашего уха вот выражения «и всех, еже у нас бывших, креста, гроба, тридневного воскресения, еже на небеса восшествия, еже одесную сидения». Все идет вот этот, как мне кажется, ждательный падеж. А также «и второго, и славного паки пришествия». Вот вся разница только вот в этом падеже, а молитва и содержание ее, по-моему, очень прозрачны, очень ясны, где перечисляется все, что Спаситель претерпел, прежде всего, ради нашего спасения. Крест, гроб, воскресение, восхождение, вознесение, сидение одесную и ожидаемое славное пришествие. Опять славное, имейте в виду, не в громе труб и каких-то массы букетов, летящих вверх, а именно в явление Божие, особенном явлении, а не так, как он пришел первый раз в яслях. И вот последнее на сегодняшний день, мы как раз остановимся на последнем возгласе, который сегодня прозвучит для вас. «Твоя от твоих, говорит священник, тебе приносящая о всех и за вся». В этот момент по практике Русской Православной Церкви диакон или сам священник, перекрестя руки, поднимает дискос и чашу, вознося ее как бы к Господу говорим, вот это твое от твоих, твоя от твоих. Вещество, хлеб, вино, вода. Ну, хлеб и вино прежде всего твоя от твоих. Сколько ты даровал, Господи, нам всего на земле для нашего питания и поддержания. Так вот, выбранное тобою из всего разнообразия продуктов именно хлеб и вино мы тебе приносим о всех, о людях. Молимся о них и за вся, я так понимаю, и за все деяния, благодеяния твои, иногда наказания твои, нас, может быть, не очень послушных, но которые все ведут нас к тебе только. Последняя особенность, на которую я хотел бы обратить внимание, что в старообрядческой церкви, где есть священство, иерархия, святые дары не поднимаются, а рукой, сложенной вдвое перстия, у старообрядцев и само крестное знамение двоеперстное, и благословение двоеперстное, вот этим показывается на хлеб и вино, твоя от твоих, потом, насколько мне помнится, указывается этим же двумя перстами в горе тебе, приносящий Господи, вверх, крестное знамение о всех и за вся. Меня поправят наши братья-старообрядцы, если я чуть-чуть допустил ошибку. Вот, может быть, на этих пока очень великих словах, слова, которые мощно должны воздействовать на нас, давайте остановимся и продолжим, Бог даст, в ближайшее время. Всех поздравляю с продолжением Великого Поста, что мы имеем опору, крест Господень, крестопоклонная неделя и с грядущим праздником Благовещения Господь даст. Спасибо, всего доброго.
Спасибо, дорогой Павел Сергеевич. Я очень надеюсь, что мы продолжим в самое ближайшее время эту удивительную передачу. И я непременно свяжусь с нашими авторами, о которых вы уже так подспудно много раз упоминали. У нас есть очень крупный специалист, именно по богослужебным текстам, автор цикла на радио «Радонеж», Людмила Павловна Медведева, которая работала в комиссии по богослужебным текстам издательского отдела Московской Патриархии. И она непременно, я уверен, ответит на многие недоумения, вопросы, сделает какие-то поправки, и тогда это будет еще интереснее и полезнее. А я благодарю вас, и сегодня мы совершили, дорогие слушатели, если можно так выразиться, еще одно восхождение на ступенечку нашего понимания божественной литургии святителя Иоанна Златоуста. Благодаря вам.
Всего доброго. Спаси Христос.
Вы слушали передачу из цикла «Око церковное», посвященное разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.